Интересные нам сегодня показали картинки. Да? Я по себе знаю, что вот поет птица. Я еще в свое время в детстве занимался в кружке в Дворце пионеров, в орнитологическом, как раз орнитология, это наука о птицах. Вот, и кое-что, конечно, все забыл уже, но кое-что помню. Помню голоса некоторых птиц и могу по голосу, ну, не всех, конечно, но некоторых определить. И вот она поет где-то совсем рядом. Ну, прямо рядом поет. И вот смотришь, и вроде даже знаешь, с какого направления приходит, да, этот звук. И смотришь туда, ничего не видно. Совершенно ничего. То есть, действительно, они так умеют маскироваться, что, вот вы видели, на некоторых они крупным планом на кадре, смотришь на них в упор и не видишь. Почему так? К сожалению, действительно, в наш мир вошел грех. Наверное, в Едеме не было необходимости в такой маскировке, да? Но когда в этот мир пришел грех, тогда эта необходимость возникла. Пришла смерть, животные стали охотиться друг на друга, поедать друг друга, и, соответственно, возникла необходимость вот в таких защитных приспособлениях. К сожалению, эта же проблема, она не миновала и людей. У нас, конечно, нет таких защитных приспособлений, чтобы визуально замаскироваться, да, от греха. Но у нас, как вот уже было сказано в детской истории, есть все оружие Божье. Да? И помните, одна, может быть, центральный инструмент этого всеоружия, послание к Ефесянам, помните, оно описано, это Слово Божье, обоюдо острый меч, благодаря которому мы можем действительно знать и различать лжеучения, которые тоже, кстати сказать, очень хорошо умеют маскироваться под истину. Не хуже, чем вот эти вот животные могут маскироваться. И мы порой, принимая их, даже не подозреваем, что в 99% истины кроется 1% заблуждения. Его очень трудно разглядеть. На ваш взгляд, какие заблуждения, относящиеся к вероучению христианской церкви, являются самыми живучими? Я имею в виду, они существуют буквально почти что с момента возникновения христианской церкви. И до сих пор продолжают жить, и до сих пор продолжают привлекать к себе последователей, уводя их от истины. Бессмертие души, да.
Личность Иисуса Христа. На самом деле мы можем прочитать даже в первом послании Иоанна.
Еще во дни апостолов, помните, он говорит, 1 Иоанна, 4 глава, 2 и 3 стих, что всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога, а тот дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух Антихриста. И он говорит, что такие уже появились в мире. То есть мы видим, уже появляется заблуждение, относящееся к природе Иисуса Христа. Позднее это учение получило название гностицизм. Вообще там очень широкий спектр различных учений объединяется под этим названием гностицизм или гностики. Но одно из их, то, что их объединяло, это они отрицали буквальное воплощение Иисуса Христа. Они считали, что Бог, духовное существо, не может принять плоть, потому что плоть – это нечто греховное. Иисус Христос отделен от греха, значит, Он не мог воплотиться. То есть то, что видели, это всего лишь была иллюзия, фикция. Он не на самом деле плоть принял, это всего лишь нам так казалось. И вот это лжеучение появляется уже во дни апостолов. Апостол Иоанн предупреждает о нем в своем послании. Да? И, наверное, вот самое живучее и самое долгоживущее лжеучение, они связаны именно с природой божества. С природой Бога, с природой Троицы, Отца, Сына и Святого Духа. И появились они, как мы видим, уже в начале существования христианской церкви и продолжают преследовать церковь по сей день. И сегодня я хотел бы поговорить еще об одном таком заблуждении, которая в некотором смысле противоположна, на другом полюсе находится вот взгляды гностиков. Если гностики считали, что Иисус Христос не мог быть человеком, он не мог воплотиться в человека, то существует и противоположное мнение, да, отрицающее божественную природу Иисуса Христа. И с этим же заблуждением, заблуждением, связанным с божественной природой Иисуса Христа, связано и другое заблуждение, очень тесно. Они почти всегда шли и идут рука об руку. Это заблуждение, отрицающее личностную природу Святого Духа. Когда впервые появилась эта теория, это заблуждение? Ну, первое упоминание относится к 4 веку по Рождеству Христову, к 4 веку нашей эры, и связаны с именем одного из пресвитеров Александрийской церкви, Ария. Он жил с 256 по 336 года после Рождества Христова. То есть это 3-4 век, да, 3-4 век нашей эры. И, собственно, по имени его оно и получило название арианство. Арий утверждал, что Христос не является вечно сущим Богом, что Христос был сотворен в какой-то момент, а у него было начало. И, следовательно, да, он имеет начало и не единосущен Богу Отцу, который существует от вечности. То есть они все-таки на разном положении в иерархии божественной находятся. Да? Бог Отец, он безначален, он вечен. У Христа, как считал этот пресвитер, у Христа начало было. То есть он, во-первых, имел начало, во-вторых, он не единосущен Богу по своей природе, Иисус Христос. Вот так, так он учил Арий. Как отнеслась к арианству ранняя церковь? Оно было осуждено впервые на Никейском соборе, вообще его еще называют Первый Вселенский собор, то есть это, ну, самый первый собор церкви, вы помните, когда произошел? Да. В Деяниях это написано, да, в Деяниях описано вот этот первый собор. Ну вот, Никейский собор тоже называют первым, правда, добавляют Вселенским. В 325 году по Рождеству Христову он собрался, и одной из главных тем, которые разбирались на этом соборе, это как раз было вопрос об отношении вот к этому учению, к учению Арии. И по этому вопросу Никейский собор принял заключение, как бы резюме, которое сейчас известно как Никейский символ веры. Не стоит его путать с Никео-Цареградским символом веры, он появился несколько позднее. А вот Никейский, тот, который в 325 году был принят, он звучал так. «Веруем в единого Бога, Отца и Вседержителя, Творца всего видимого и невидимого, и в единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, рожденного от Отца, единородного, то есть из сущности Отца, Бога от Бога, света от света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, несотворенного, единосущного Отцу, через которого, то есть через Сына, через Христа, все произошло как на небе, так и на земле. Нас ради человеков и нашего ради спасения, сошедшего и воплотившегося, вочеловечившегося, страдавшего и воскресшего в третий день, вошедшего на небеса и грядущего судить живых и мертвых. И в Святого Духа, а говорящих, что было время, когда не было Сына, или что Он не был прежде рождения и произошел из несущего, или утверждающих, что Сын Божий из иной ипостаси или сущности, или создан, или изменяем, таких анафематствует, то есть предает анафеме, Кафолическая Церковь, Всемирная Церковь. Аминь. Вот первый никейский символ веры. Как мы видим, в нем большая часть посвящена именно природе Иисуса Христа. И он утверждает, что не было, что он не было такого времени, когда бы его не было. Одно из утверждений Ария было то, что было время, когда его не было. Он имел в виду Иисуса Христа. Здесь это полностью отрицается. Положил ли Никейский собор конец этому лжеучению? Вот решили, вынесли резолюцию, все, оно прекратилось, да? Нет, к сожалению. Отнюдь нет. Даже целые государства принимали арианскую веру. К примеру, мы уже недавно говорили об этом, арианскими были государства готов и вандалов, которые тесно связаны с пророчеством Даниила 7 главы. Помните, там, когда маленький рог выходит, он три рога исторгает из себя. Вот эти вот государства, которые символизировали, в пророчестве символизируются этими рогами, они не были языческими, они были христианскими, но они исповедовали как раз арианскую веру. И в течение всей истории христианства, мы видим, это лжеучение проявляло себя, может быть, немножко по-разному в разные периоды истории, но вплоть до нашего времени встречаются эти взгляды. То есть, первое, было время, когда его не было, когда не было Иисуса Христа, то есть он имеет начало. И второе, что он не единосущен Богу Отцу. Он, ну, собственно говоря, если он не единосущен Богу, то он не является Богом. Да? То есть не может быть больший Бог или меньший Бог. Бог – это абсолют. Если ты в чем-то меньше, значит, ты уже не Бог. И вот это эти два как бы утверждения, на которых базируется это учение. И интересно, а что Библия говорит? Давайте мы посмотрим на библейские характеристики, даваемые основным пунктом этого учения. Вот первое, с чего мы начнем. Было время, когда Сын не существовал. Одно из утверждений арианства. И в поддержку этого приводится довольно обширный список библейских текстов. Вот я хотел бы по некоторым из них, может быть, наиболее характерным, с вами сегодня пройтись, посмотреть и увидеть, действительно ли они поддерживают это учение или нет. Давайте откроем Псалом 2, 7 стих. 2 Псалом, 7 стих. «Возвещу определение. Господь сказал мне, ты сын мой, я ныне родил тебя». Возвещу определение. Господь сказал мне, ты сын мой, я ныне родил тебя. На первый взгляд кажется, что это не, может быть, и не к Христу относится, но мы все признаем, что эти стихи действительно являются пророчеством об Иисусе Христе. И в Новом Завете этот стих, эти слова, они напрямую относятся к Иисусу Христу апостолами. Вот и получается, да, говорится, ты сын мой, я ныне родил тебя. Значит, он родился когда-то. Получается так, да? А давайте, вы знаете, вот когда мы встречаемся с такими местами трудными, надо всегда помнить об одном очень важном принципе. О каком? Напомните мне. Что? Библия объясняет сама себя. Когда мы встречаем непонятный текст, что нам нужно делать прежде всего? Искать, а может быть, где-то об этом говорится еще. Для этого есть симфонии. Сейчас, кто умеет пользоваться компьютером, совсем просто стало. Симфонию все-таки нужно было прикладывать время и силы, искать, да, этот стих. А сейчас раз набил в компьютере, тебе сразу весь список стихов. Вообще вся жизнь как-то упрощается. Не знаю, хорошо это или плохо. Но как бы там ни было, здесь это помогает. То есть, да, Библия объясняет сама себя. Где-то еще об этом говорится, где-то еще этот стих упоминается. Давайте посмотрим. Книга Деяний, вот мы как раз про Новый Завет говорили. Книга Деяний, 13 глава, 32 стих. Деяния 13, 32. И дальше. «И мы благовествуем вам, что обетование, данное отцам, Бог исполнил нам, детям их, воскресив Иисуса». То есть какое-то обетование, данное отцам, Бог исполнил нам. Это говорит апостол Павел. Исполнил он это обетование как? Воскресив Иисуса Христа. А что за обетование? О каком обетовании он говорит? 33 стих дальше. Тут даже симфония не нужна. Как и во втором псалме написано, «Ты сын мой, я ныне родил тебя». То есть о чем говорит это? О рождении Иисуса Христа или о чем? О воскрешении, о воскресении Иисуса Христа. То есть здесь не имеется в виду буквально его рождение, какой-то момент времени, до которого Христа не было. Но здесь говорится о воскресении Иисуса Христа. Давайте посмотрим дальше. Евангелие от Иоанна, 18 глава, 37 стих, тоже часто используется сторонниками вот этого учения, заявляющими о том, что было время, когда Христос, когда его не было, и был момент, когда он родился. 18 глава Евангелия от Иоанна, 37 стих. Это слова Понтия Пилата и ответы Иисуса на эти слова. Пилат сказал ему: «Итак, ты царь?» Иисус отвечал: «Ты говоришь, что я царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины, слушает гласа моего». То есть Христос говорит о себе что? Что он родился. Но я надеюсь, здесь даже параллельного места искать не надо. Вы мне сразу скажете, что за рождение имеется в виду здесь. Я на то родился и на то пришел в мир. То есть речь идет о чем? О воплощении Иисуса Христа, от его рождения, от Девы Марии. Как и во многих, кстати, других подобных текстах, мы сейчас все, конечно, не будем их рассматривать, просто времени не хватит, но во многих местах, где говорится или упоминается рождение Иисуса Христа, уже из контекста видно, что речь идет не о его рождении в вечности, а о его рождении здесь, воплощении на этой земле. Еще один момент, тоже очень интересный. 1 Иоанна, 5 глава, 1 стих, давайте мы посмотрим. 1 Иоанна, 5 глава, 1 стих. «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий любящий родившего, любит и рожденного от Него». Вот это «рожденного от Него» используется как по отношению к Иисусу Христу. Да, то есть Иисус от Бога рожден, и всякий любящий родившего, то есть Бога, любит и рожденного от Него. Скажите, это, ну, если так понимать, то да, вроде получается, что Иисус Христос рожден когда-то от Бога. Но как вы думаете, к кому относится это рожденного от Него? К Иисусу Христу или к кому-то еще? Опять же, параллельных мест искать не надо, просто следующий стих прочитайте. «Любящий родившего любит и рожденного от Него. Что мы любим детей Божиих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его». То есть кому это относится? К Иисусу Христу, рожденный от Него? Это относится к детям Божьим. Здесь не говорится об Иисусе Христе, о том, что Он был рожден. Тут говорится о людях, рожденных от Бога. Ну, хорошо нам известный стих, Михея 5 глава 2 стих. «И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами, из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкой в Израиле, и которого происхождение из начала от дней вечных». Которого происхождение из начала от дней вечных. То есть происхождение у него было начало какое-то? Значит, он все-таки когда-то произошел в какой-то момент вечности. На самом деле, здесь, конечно, может быть, во-первых, не очень однозначно, да, даже вот так вот. Здесь нет однозначного утверждения о рождении Иисуса Христа. Но если мы прочитаем этот стих в оригинале, то еще более будет понятно, что речь идет о чем-то другом. Дело в том, что происхождение, вот это происхождение от начала, от дней вечных, в еврейском это место, из которого выходит. Вот происхождение у нас переведено, а в еврейском тексте место, из которого выходит. То есть говорится о том, что не о рождении говорится, а то, что Христос вышел из вечности. Он как бы был вечен, но он выходит из вечности для чего? Для того, чтобы родиться в Вифлееме. Существующий вечно, живущий вечно, не имеющий ни начала, ни конца, он как бы выходит при воплощении своем из этой вечности, да, для того, чтобы воплотиться в конечного, невечного человека. То есть тут опять же говорится не о том, что он когда-то имел начало, а это все относится к его рождению в Вифлееме. Ну и самый, наверное, такой трудный стих, и самый больше всего используемый для того, чтобы утверждать, что у Христа было начало, Колоссянам 1 глава 15 стих. Здесь опять же о Христе говорится, что в нем мы имеем искупление крови его и прощение грехов, который есть образ Бога невидимого, то есть Христос есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. Рожденный прежде всякой твари. Без всякого сомнения речь идет о Христе, А если опять же следовать тому, что написано здесь, получается, что Христос когда-то был, пусть прежде всякой твари, но все-таки рожден, да? Но опять мы здесь сталкиваемся с нюансами перевода, потому что в греческом здесь стоит не рожденный прежде всякой твари, а являющийся первенцем всего творения. То есть тем, через которого все творение получило свое начало. Утверждается здесь не то, что он рожден был прежде всякой твари, а утверждается, что всякая тварь произошла от него, благодаря ему. То есть упор делается не на его рождении, а на том, что он творец, что он сотворил все. Он первенец всего творения, так же, как он первенец из мертвых. Именно благодаря его воскресению мы теперь можем иметь надежду на воскресение. Но даже если брать синодальный перевод, тут все равно можно увидеть, что есть разница, да? Рожденный прежде всякой твари. То есть как рождение и творение, оно как бы противопоставляется. Христос не сотворен, он не является тварью, он не является творением, да? Но, собственно говоря, при рождении у нас кто рождается? От человека рождается кто? Человек. То есть здесь, даже если так посмотреть, утверждается его единосущность с Отцом. И вот как раз мы переходим к этому пункту, к единосущности. Да? Вот мы поговорили немножко о том, что на самом деле Библия не дает нам оснований никаких утверждать, что Иисус Христос когда-то был рожден. И все те тексты, которые используются для этого, они либо понимаются неправильно, либо толкуются неправильно. Ну, утверждение второе. Христос не единосущен Отцу. Другими словами, Его природа ниже по сущности, нежели природа Отца. Ну или, если совсем просто говорить, Он не Бог. Что говорит Библия по этому поводу? Мы, в общем-то, не так давно даже об этом уже говорили. Я думаю, что вы эти тексты хорошо помните. Евангелие от Иоанна, 1 глава, с 1 по 3 стих, да, самые такие ясные и четкие утверждение о природе Христа. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога, все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. Это вот как раз первенец всего творения. И 14 стих: «И Слово стало плотью, и обитало с нами полная благодать и истина, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». То есть Иоанн четко совершенно показывает, что все это, вот это слово относится к кому? Слово стало плотью, то есть это относится к Иисусу Христу. Но первый стих: вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. То есть совершенно четко утверждается, что Иисус не ниже Бога, что Он является Богом. Таким образом, Он единосущен Отцу. Сам Христос об этом говорит в Евангелие от Иоанна в 10 главе, в 28 по 33 стих. Мы тоже можем это прочитать. Евангелие от Иоанна, 10 глава, с 28 стиха я читаю. Это слова самого Христа. «И я даю им жизнь вечную, Он говорит о своих овцах, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки моей». И вот дальше 30 стих. «Я и Отец одно». Может быть, он что-то другое имел в виду. Ну, одни мысли у них, или одни намерения, или одни цели. Может, он не имел в виду свою природу. Если мы можем думать как угодно, но вот те, кто его слушал, они восприняли это вполне однозначно, его утверждение, да? Потому что они схватили камень, чтобы побить его. Иисус их спрашивает: «Много добрых дел показал я вам от Отца моего, за которое из них хотите побить меня камнями?» Иудеи сказали ему в ответ: «Не за доброе дело хотим побить тебя камнями, но за богохульство и за то, что ты, будучи человек, делаешь себя Богом». То есть они это поняли вполне конкретно, вполне однозначно, то, что он утверждает: «Я и Отец одно». Ну и еще один стих, можно много подобных стихов приводить, я приведу еще один, тоже один из самых таких ясных, наверное, утверждений, говорящих о природе Иисуса Христа. Это первое послание Иоанна, 5 глава, 20 стих. «Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного, и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть кто? Истинный Бог и жизнь вечная. Этих текстов уже достаточно, вполне достаточно, чтобы утверждать и единосущность Иисуса Христа Отцу, и Его божественную природу. Да, Библия порой, на это тоже ссылаются часто, Библия порой говорит о подчиненном положении Христа по отношению к Отцу. Да, Отец мой более меня. И это тоже пытаются использовать. Но о чем он говорит здесь? Что имеет в виду Иисус Христос, когда так говорит Отец мой более меня? Да. Что Иисус исполняет Его волю еще. Давайте мы с вами прочитаем Филиппийцам 2 главу 6 по 8 стих. Хорошо нам известные слова апостола Павла. Послание к Филиппийцам, 2 глава 6 по 8 стих. Смотрите, это, кстати, тоже утверждение о Его природе. Он, Иисус Христос, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу. Вот опять трудный такой слог, да, такой старорусский. Не почитал хищением. Что это значит? Не почитал хищением быть равным Богу. Это значит, что он действительно был таковым. Он действительно был Богом. Он не хвастался тем, что он Бог, а он действительно им был. Он был по природе своей единосущен Отцу, поэтому он, это не было преувеличением, можно так сказать, когда он называет себя Богом. Это вовсе не преувеличение. Вот так, наверное, можно сказать. Вот это не почитал хищением. Но! Не почитал хищением быть равным Богу, но что? Уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду стал как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. То есть, когда Библия говорит о подчиненном положении Христа, когда она говорит, когда сам Христос говорит, Отец мой более меня, что он имеет в виду? Он смирил себя, он воплотился в человека, он без всяких оговорок назывался и называется Богом. Но он смиряет себя, сходит на наш уровень для того, чтобы нас спасти, принимает на себя нашу человеческую природу, и в этом положении кто больше, кто выше? Он добровольно подчиняет себя воле Отца и исполняет только Его волю для того, чтобы дать нам спасение, для того, чтобы спасти нас от грехов наших, да, чтобы показать нам пример той жизни, которую и мы можем вести в Нем. Да? Действительно, он, отец тогда был более него, но это ничего не говорит о том, что от вечности его природа была ниже, чем природа отца. Наоборот, он не почитал хищением, это не было преувеличением, что он равен Богу. Но это Библия. Теперь хочу обратиться к духу пророчества, потому что это тоже важный момент в этой дискуссии, которая порой возникает по поводу природы Иисуса Христа. Что говорит дух пророчества? Вот по этим двум пунктам. Было время, когда Христа не было, да, утверждения, и что его природа ниже, чем природа Отца. Христос есть предвечный, самосущий Сын Божий. Говоря о своем предвечном существовании, Христос отсылает разум назад через бесчетные века. Он утверждает, что не было таких времен, когда он не был бы в тесном единении с вечным Богом. Он, чей голос в тот момент слышали евреи, был с Богом всегда. Знамение времени, 29 августа 1900 года. Цитата из статьи «Из трудов Елены Вайт». Итак, что мы видим? Он утверждает, что не было таких времен, когда он не был бы в тесном единении с Богом. Что-то говорится о рождении его? Это дух пророчества. Еще одна цитата. В то время как Слово Божие говорит о человеческой сущности Христа во время пребывания Его на земле, оно столь же определенно утверждает Его предвечное существование. Слово существовало как божественная личность, как вечный Сын Божий в единстве и согласии со Своим Отцом. Изначально Он был посредником Завета, тем, в ком все народы земли, как евреи, так и язычники, могли обрести благословение, если бы приняли Его. Слово было у Бога, и Слово было Бог. До создания людей и ангелов Слово было с Богом и являлось Богом. Фактически она цитирует Евангелие от Иоанна. и подтверждает, утверждает то, что сказано в Евангелии от Иоанна. Ну и еще одна цитата по этому поводу из книги «Желание веков». Это была «Ревью энд Геральд», 5 апреля 1906 года, тоже одна из статей ее. И «Желание веков», первая глава, самая первая глава. «Горящий куст, в котором Христос являлся Моисею, обнаруживал присутствие Бога. Символ, который наглядно изображал божество, был обыкновенным кустом, ничем не примечательным, но в нем пребывал Бог. Бесконечно милостливый, Бог скрыл свою славу в скромном образе, чтобы Моисей мог смотреть и не погибнуть». То есть, кто пребывал в этом кусте, следуя словам, которые мы только что прочитали, дух пророчества? В нем пребывал Бог в этом кусте, да, в нем пребывал Бог. Не кто-то ниже, чем Бог, не ангел, в нем пребывал Бог. А дальше читаем чуть дальше в этой главе. «Именно Христос сказал Моисею из куста на горе Хариф: „Я есмь сущий“. Так скажи сынам Израилевым: „Сущий послал меня к вам“». Это было обетование о спасении Израиля. Поэтому, когда он явился в образе человеческом, он назвал себя сущим. Вифлеемское дитя, кроткий и смиренный спаситель, и есть Бог, явившийся во плоти. То есть она сначала утверждает, что тот, кто был в этом кусте, пребывал, это Бог, а потом говорит, что кто это был? Что это был Иисус Христос. И заканчивает, что кроткий и смиренный спаситель, и есть Бог, явившийся во плоти. Хорошо, ну вот мы столько времени на это потратили, а вообще вот так ли это важно для нас, кем был Христос? Богом или сотворенным существом? Ну пусть у него было начало, пусть он несколько ниже Бога по рангу, но если он выполнил свою миссию, так ли это для нас важно? Кем бы он ни был, он свою миссию выполнил, он нас спас. Может быть, и не надо об этом рассуждать, и не важно, кем он там был и какова его природа, и равен он Богу или не равен, может быть, это все просто от такого пытливости ума, там от богословских прений все исходит. Так-то оно так, конечно, он выполнил миссию свою, да? Но мог ли он выполнить эту миссию, если бы не был Богом? Вот вопрос. Мог бы он совершить эту миссию, если бы он, его природа была ниже, чем природа божества? Давайте еще одну цитату из Духа Пророчества я себе позволю зачитать. Тоже из «Желания веков». «Христос – это лестница, увиденная Иаковом, основание которого было на земле, а верхняя часть достигала небесных врат, самого преддверия славы. Если бы эта лестница хотя бы немного не доставала до земли, мы бы погибли. Но Христос достигает нас, где бы мы ни были. Он принял нашу природу и победил, чтобы и мы могли победить, приняв Его природу. В подобии плоти греховной Он жил безгрешной жизнью. Ныне, благодаря Своей божественности, Он достигает небесного престола, тогда как благодаря Своей человеческой природе Он достигает нас. Он призывает нас через веру в Него обрести славу божественного характера. Поэтому мы и должны быть совершенны, как совершен Отец наш Небесный». Заметили мысль, которая, основная мысль, которую здесь высказывает Дух Пророчества? Ныне, благодаря своей божественности, что он делает? Он достигает небесного престола, тогда как благодаря своей человеческой природе он достигает нас. Что он делает? В чем его миссия? Он соединяет Бога с человеком. Та связь, которая была разрушена грехом, восстанавливается во Христе. Написано, не Бог, рука Господня не ослабела на то, чтобы спасать, да, и ухо его не отяжелело для того, чтобы слышать, но грехи ваши разделяют вас и Бога вашего, да, беззаконие ваше отвращают его от вас, чтобы не слышать. То есть грех внес разделение между человечеством и Богом. В разделении с Богом мы, поскольку Бог является источником жизни, мы должны были погибнуть. Именно благодаря Христу и Богу, и человеку эта пропасть получила. То есть мы можем перейти через эту пропасть разделения, положенному грехом. Но для того, чтобы он смог совершить эту миссию, он должен достигать, с одной стороны, нас, и он достигает нас, воплотившись в человека, став человеком, да? Но с другой стороны, он должен достичь Бога, то есть быть единосущным с Ним, одной природы с Ним. Если бы Христос не был Богом, эта лестница не достигла бы небес. и его задача не была бы выполнена. Ну и сопутствующее заблуждение, о котором я уже упомянул. Тут много можно говорить еще, но по времени мы стеснены. А есть еще один важный вопрос. Дух Святой не является личностью. Он является всего лишь силой, исходящей от Бога. То есть он не обладает личностными качествами, это всего лишь, ну вот, не знаю, я вот дунул, да, и вот сила от меня отошла какая-то, вот Дух Святой, он примерно то же самое. То есть он просто безликая сила, которая действует, которую Бог использует для того, чтобы совершать свои действия. Что на этот счет говорит Библия? Совсем недавно мы с вами, помните, у нас была тема о Духе Святом. Поэтому я только кратко коснусь. Евангелие от Иоанна, 14-16 главы. Я просто напомню вам, о чем там говорит Иисус Христос. Он говорит о том, что когда Он уйдет, Он пошлет нам кого? Другого, заметьте, какого утешителя? Другого утешителя. А почему другого? То есть первым утешителем для учеников кто был? Иисус Христос, когда они жили с Ним, Он их поддерживал, Он им помогал. Вот мы вчера как раз «Желание веков» читали, да, когда Он посылал их на проповедь. Для чего? Чтобы они могли, пока Он был еще здесь на земле, они могли учиться у Него, они могли спрашивать у Него совета, они могли получать наставление. То есть Он их утешал, Он их наставлял, Он их направлял. Но Он уходит, да? И Он посылает какого утешителя? Другого, Духа Святого. То есть на самом деле мы видим, что этот утешитель отличен от Христа. Он не является силой просто Христовой. Это кто-то отличный, он другой. Вот это вот тоже интересный момент. Ну и второй момент, то, что утешать может только, он назван утешителем, а безликий камень может утешать? Ну, не знаю. Может быть, конечно, может, но все равно только тогда, когда мы смотрим на камень и что-то доброе вспоминаем, это может нас утешить, да? Но вообще-то камень вряд ли кто-то назовет утешителем. Вот. То есть речь идет о личностном свойстве, которое может утешать. Дух Святой, 16 глава, 13 по 14 стих, тоже Евангелие от Иоанна, может говорить, слышать, возвещать будущее, прославлять Иисуса Христа. Кому это все может относиться? Говорить, слышать, возвещать будущее, прославлять. Это все качество личности. Иоанн 3 глава, 8 стих. Помните, дух дышит где хочет, и голос его слышишь, и не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от духа. То есть Дух Святой обладает чем? Каким еще качеством? Дух дышит где хочет. Волей он обладает. Воля – это качество чье? Безликой силы или личности? Личности. Более того, там дальше идет сравнение с личностью, да? Так бывает со всяким, рожденным от Духа. Кто-нибудь утверждает, что здесь о камне речь идет? Конечно, речь идет о человеке, рожденном от Духа, о личности, рожденной от Духа. Дух Святой – личность, и Он дает силу так, тоже личностям. Деяния, 5 глава, 3 и 4 стих, Анания и Сапфира. Здесь я, наверное, все-таки тоже известные нам многим из вас слова, но я думаю, что все равно их нужно зачитать. Итак, Деяния апостолов, 5 глава, 3 и 4 стих. Но Петр сказал: Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль солгать Духу Святому и утаить от цены земли? То есть Духу Святому можно что? Попытаться солгать, я бы так сказал. То есть обмануть Духа Святого не получится. Но вот попытаться можно, да, солгать можно. Можно солгать камню или ветру? Нет. Чем ты владел, не твое ли было, и приобретенная продажа не в твоей ли власти находилась? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человеком, а Богу. То есть мы здесь видим сразу два утверждения. Духу Святому можно солгать, а это опять личностное качество. И Дух Святой назван Богом. Ефесянам 4 глава 30 стих. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Что можно еще Духу Святому? Можно его еще оскорбить. Опять же, чисто личностный признак. Ну и дальше можно продолжать этот список. Я уже не буду этого делать, потому что я хочу перейти к духу пророчества, то, что она говорит о Духе Святом. Но, может быть, еще стоит вспомнить, что сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Помните 8 глава Римлянам? Дух ходатайствует за нас. Это кто? Другой Дух. Другой Утешитель, отличный от Иисуса Христа. Он ходатайствует за нас. Другая личность. Только личность может ходатайствовать. Ни ветер, ни камень. Что говорит Дух пророчества? Давайте почитаем. Святой Дух является самосущей личностью, ибо Он несет свидетельство вместе с нашими духами о том, что мы являемся детьми Божьими. Когда это свидетельство явлено, Он несет вместе с Ним свое собственное свидетельство. В такие моменты мы веруем и знаем, что являемся истинно детьми Божьими. Святой Дух есть личность, иначе Он не мог бы свидетельствовать Духу нашему и вместе с нашим Духом, что мы дети Божьи. Святой Дух должен быть именно божественной личностью, иначе Он не мог бы знать тайны, сокрытые в разуме Бога. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем? Так и Духа Божьего, и Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего. Трижды здесь в этом отрывке повторяется, что Святой Дух есть личность, Святой Дух есть божественная личность. Это дух пророчества. «Желание веков». Опять я эту книгу я буду постоянно цитировать, потому что здесь цитата еще более значимая. «Греху можно сопротивляться и противостоять только благодаря могущественному влиянию третьей личности Божества, Духа Святого, которая проявляет себя не в видоизмененной энергии, но во всей полноте божественной силы, очищающей сердце». То есть, третья личность Божества, которая не является просто энергией исходящей, да, от Бога, но она проявляет себя в силе Божьей, личность, да, божественная личность, проявляющая себя в полноте божественной силы, очищающей сердце. Дух делает действенным все, что совершил Искупитель мира. Посредством Духа верующий становится причастником божеского естества. Что получается-то? Греху можно сопротивляться и противостоять только благодаря могущественному влиянию третьей личности Божества, Святого Духа. Отвергая общение с Духом Святым, как с божественной личностью, мы что делаем таким образом? В какое положение мы себя ставим? Мы лишаем себя единственного средства борьбы с грехом. Греху можно сопротивляться и противостоять только благодаря могущественному влиянию третьей личности Божества. Итак, как можно подвести итог наших сегодняшних исследований Библии и Духа Пророчества? Я бы, наверное, если кратко совсем, подвел бы его словами из Евангелия от Матфея, 28 глава, 19 стих. «Итак, идите и научите все народы, крестя их во имя...» Заметьте, какое число? Единственное. «Во имя Отца и Сына и Святого Духа». Не во имена, а во имя. Единство трех личностей Божества. Я вот все время об этом говорю, но порой все равно это слышу, даже порой из кафедры иногда приходилось это слышать. Когда мы говорим «Бог Отец», «Бог Сын» и «Бог Дух Святой». С одной стороны, конечно, тем самым мы подчеркиваем то, что и Отец, и Сын, и Дух Святой, они имеют единую божественную природу. Но с другой стороны, вот посмотрите Библию, вы нигде не найдете такого словосочетания, как Бог Сын или Бог Дух Святой в Библии. Вот Бог Отец иногда появляется, и то там он порой в скобочках стоит, Бог, вот это слово, то есть это как бы для пояснения вставлено. Всегда говорится об Отце, Сыне и Святом Духе. Они едины. То есть это не три Бога, Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Это один Бог, но Бог в единстве трех божественных личностей. Кстати сказать, вот последнее время стали звучать слова, что вот этот вот стих, который я только что прочитал, «Крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа», его нет в оригинальных текстах, в ранних рукописях Нового Завета. Если вы такое услышите, знаете, это неправда, он есть. На него ссылались и Ириней Леонский, который жил во втором веке нашей эры, и Тертуллиан, наверное, слышали, один из величайших апологетов христианской церкви, тоже ссылался на этот стих. Цитирую его точно по Евангелию от Матфея. То есть на самом деле этот стих был с самого начала. Это я просто к тому, что если вдруг придется дискутировать, вам могут такое сказать, а это позднейшая вставка, ничего подобного. То есть уже отцы церкви в первые века, они ссылаются на этот стих. Ну и после подведения итога, не устали? Устали. Я, знаете, вот когда говорят с кафедры, ну и в конце мы подведем итог, и все уже так, фу, ну все. Уже немножко осталось, чуть-чуть потерпеть, да? И потом вдруг проповедник начинает опять, а вот еще один вопрос. И все так, ух, ну что ж такое-то, когда ж мы отсюда уйдем, да? Вот и я сейчас, хотя этого не люблю, но тоже есть один вопрос, на который все-таки я хотел бы обратить внимание, пусть даже кратко, но этот вопрос сейчас очень актуален. Мы говорили о Библии, мы говорили о духе пророчества, а как относились к учению о Троице пионеры адвентизма? Вы слышали такое? Что на самом деле, как говорят некоторые, учение о Троице, о единстве трех личности божества, оно появилось где-то в середине только 19 века в учении адвентистов. А вот до середины 19 века адвентисты все верили в то, что, значит, вот примерно в то, во что ариане верили, да, то есть что есть только один Бог Отец, есть Сын Божий, который был рожден и который не единосущен Отцу, есть Дух Святой, безликая сила. А? 20-го, да, 20-го, прошу прощения, конечно, 20-го века. Даже называют там 1931 год, когда, так сказать, это вот, как бы, как они говорят, доктрина появилась о Троице. А до 1931 года не было никакой доктрины о Троице. И вообще все пионеры не так верили. Вы знаете, дело в том, что адвентистское движение, вы помните, да, не церковь же сначала образовалась, а образовалось движение адвентистское, основателем которого был Миллер, которые верили в пришествие Иисуса Христа в 1844 году. И туда пришли представители ведь не одной какой-то деноминации, туда пришли представители из многих церквей с разными взглядами, в том числе и на природу божества, и на природу Троицы. И были там и люди, которые действительно не признавали, следовали вот все, скажем так, но неоарианскому учению. Были люди, которые признавали Троицу, но признавали ее совсем по-другому. Я сейчас не хочу вдаваться в нюансы этих представлений. Но смысл в том, что действительно было в некотором смысле, прошу прощения за это слово, разношерстность, да, в понимании природы божества. И кто-то когда-то где-то высказывал свои мнения, может быть, даже статьи публиковал. И вот, беря эти статьи, значит, некоторые сейчас пытаются обосновать тот взгляд, что вот тогда верили только в, значит, не верили в Троицу, как единство трех личностей божества, скажем так. Да, мнения были разными, но никогда, повторюсь, никогда антитринитарианство, знаете, такое слово, вот уж я позволю себе его сказать, тринитарии – это те, кто верит в Троицу, антитринитарии – соответственно, те, кто в Троицу не верят. Так вот, антитринитарианство не было официальной доктриной нашей церкви. Никогда. Мнением отдельных людей, да, было. Доктрины официальной церкви нет. Не было никогда. Ни до 31 года, ни после 31 года. Более того, я вот немножко покопался и нашел интересную вещь. Не я, правда, нашел уже ссылку на нее. Ни в коем случае не могу себе приписывать это открытие. Вот. Но интересно, это цитата из Review and Herald от 9 октября 1913 года. Заметьте, не 31-го, а 13-го года. Елена Вайт еще была жива, кстати, в этот момент. И вот здесь вот перечисляются, там статья есть «Весть для настоящего времени», и там перечисляются одно из первых, может быть, перечислений доктрин нашей церкви. Вот как это звучит? Для пользы тех, кто может пожелать узнать более конкретно отличительные особенности веры, которых придерживается эта деноминация, мы заявляем, что адвентисты седьмого дня верят. И дальше идет перечисление доктрин. Там не 27 еще доктрин, они еще тогда не сформировались. Но интересно, доктрина под номером каким? Один. Первое. 1913 год. Кстати, над этой статьей есть статья Елены Вайт, в том же журнале опубликованная. Доктрина номер один, что адвентисты седьмого дня верят в божественную Троицу. Эта Троица состоит из вечного Отца, личного, духовного существа, всемогущего, всезнающего, бесконечного в силе, мудрости и любви. В Господа Иисуса Христа, Сына вечного Отца, через которого все было сотворено и через которого спасение всего искупленного множества будет завершено. И в Святого Духа, третью личность Божества, одного возрождающего представительства в деле искупления. Доктрина номер 1, 1913 год. То есть вот это к тому, если вдруг у вас возникнут такие разговоры, и, соответственно, вам будут говорить, что это вот позднее все, что такой доктрины не было. 1913 год, одно из первых, в Review and Herald напечатано, это центральный орган печатный в нашей церкви, вот перечисление доктрин, доктрина за номером один. Ну и теперь уже окончательный итог. Христос, говоря о наших днях, сказал, он говорит, что восстанут лжехристы и лжепророки, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. И как мы сейчас видим, антитринитарианство, вот отрицание учения о Троице в его различных формах является одним из самых живучих, скажем так, и порой самых действенных таких заблуждений. В чем его опасность? Я просто как повторение. Отвергая божественную, как, впрочем, и человеческую, тут то же самое. Некоторые ведь, вот, как гностики, они отрицали человеческую природу Иисуса Христа. Поэтому, отвергая что божественную, что человеческую природу Иисуса Христа, мы, по сути, отвергаем совершенное им, Иисусом Христом, спасение. Оно не могло быть совершено, если бы Иисус Христос не был одновременно и человеком, и Богом. Оно просто не смогло бы совершиться. Отвергая Духа Святого как божественную личность, мы оказываемся беззащитными перед грехом. Помните цитату Елены Вайт? Более того, делая это, лишая себя таким образом общения со Святым Духом, ну кто будет общаться с камнем, да, или с ветром, или с чем-то еще. То есть мы лишаем себя общения со Святым Духом, и когда мы это делаем, что получается-то? Помните слова Иисуса Христа? Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. А если кто скажет слово на Духа Святого, не простится ему ни в сем веке, ни в будущем. А мы это называем, помните как? Смертный грех, да, непростительный грех. То есть, когда мы отвергаем общение с Духом Святым, как с Божественной Личностью, мы фактически встаем на этот путь, на путь к непростительному греху. Будем же помнить об опасностях времени, в которое мы сегодня живем, и противостоять атакующим нас лжеучениям, твердо держась библейской истины, твердо держась любви Отца, благодати Господа нашего Иисуса Христа и общения Святого Духа. Аминь. Аминь. Совершим молитву, да, конечно. Отец наш Небесный, мы живем в такое время, когда сатана пытается обольстить, если возможно, и избранных, посылая различные лжеучения. И порой эти лжеучения проникают и в церковь Твою. Но, Господи, Ты нам дал Слово Свое, а в Слове Своем Ты дал нам достаточно ясное указания по и пояснения по всем вопросам, которые действительно представляют для нас важность. Помоги нам, Господи, обращаться к Слову Твоему, обращаться к Нему именно как к Твоему Слову, с молитвой, прося нашего Господа Иисуса Христа, прося Духа Святого, чтобы истина Твоя была открыта нашим сердцам, чтобы мы не просто могли услышать о ней, не просто могли узнать ее, но чтобы мы могли принять ее в сердце свое и утвердиться в истине Твоей. Не просто для того, чтобы самим не быть ветром шатаемыми, но и для того, чтобы мы могли других утверждать, чтобы мы могли другим показывать всю красоту Твоего Слова и указывать на Твою истину. Понимая и живя по ней сами, мы только сможем тогда утверждать других и указывать на нее другим. Благослови нас, Господи, в этом, открой наши сердца и наши умы для принятия Твоей истины, и будь прославлен и возвеличен во всем, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.